Глава 12. Скажем здесь еще два слова о происхождении и цели наказания, о двух проблемах, которые разделяются или должны разделяться. Обычно же, к сожалению, их смешивают в одну кучу. Как же поступают в этом случае прежние генеалоги морали? Наивно, как всегда. Они выискивают какую-нибудь цель в наказании. Например, месть или устрашение, и затем спокойно ставит эту цель в начале, в качестве причины возникновения наказания, и готово. Цель в праве, между тем, позднее всего может быть применена к истории происхождения права. Напротив, во всех видах истории нет более важных положений, чем те, которые достигнуты с таким трудом, но зато действительно должны были быть достигнуты. Именно, первое, что причина происхождения вещи, ее окончательная полезность, фактическое ее применение, ее включение в систему целей далеко, как небо, отстоят друг от друга. Второе. Что нечто, имеющееся налицо, осуществившееся каким-либо образом, постоянно снова перетолковывается какой-нибудь превосходящей его силой в соответствии с новыми намерениями, заново захватывается, преобразуется, перестраивается для новой пользы. Третье. Что все происходящее в органическом мире является преодолением, господством, и что, в свою очередь, все преодоление и господство представляет новое истолкование, поправку, при которой прежний смысл и цель неизбежно затемняются или исчезают вовсе. Как бы хорошо ни была понята полезность какого-либо физиологического органа или также правового учреждения, общественного или политического обычая, формы в искусствах или религиозном культе, благодаря этому еще ничего не понято в отношении его происхождения. Это звучит неудобно и неприятно для старых людей, потому что истари думали, что, указав цель, пользу вещи, формы, устройства, поняли и причину ее возникновения, что глаз создан для зрения, руки для хватания. Таким образом, и наказание представляли себе в виде изобретения для наказания. Но все цели, все полезности являются только указанием того, что воля к власти получила господство над чем-либо менее могучим и, исходя из себя, наложила на него отпечаток известного отправления. Вся история вещи, органа, обычая, может являться таким образом, вероятно, последовательной целью признаков все новых истолкований и поправок, причины которых могут быть не связаны между собой, а, напротив, могут иногда просто случайно следовать друг за другом. Развитие вещи, обычая, органа, соответственно, этому менее всего является прогрессом к цели, а тем более не представляет логического и кратчайшего, с наименьшим применением силы и расходов достигнутого прогресса, поступательного движения к цели, но представляет последовательность более или менее глубоких, более или менее независимо друг от друга протекающих процессов одолевания. К этому присоединяются воздвигаемые каждый раз препятствия, попытки изменения формы в целях защиты и реакции, а также результаты удачных противодействий. Форма подвижна, а смысл ее еще более. То же происходит и в каждом отдельном организме. С каждым существенным возрастанием целого изменяется и смысл отдельных органов. Иногда и в частичное исчезновение, их уменьшение в числе, например, путем уничтожения промежуточных членов, может быть признаком возрастающей силы и совершенства. Я хочу сказать, и частичная бесполезность, вырождение, исчезновение смысла и целесообразности, одним словом, смерть, относится к условиям действительного прогресса, который всегда является в форме воли и пути к большему могуществу и всегда проводится за счет многочисленных меньших сил. Величина прогресса даже измеряется количеством того, чем пришлось ему пожертвовать. Человечество, пожертвованное во всей своей массе процветанию отдельного, более сильного вида человека, это был бы прогресс. Я выдвигаю эту основную точку зрения исторической методики, тем более, что она в основе своей противоречит господствующему инстинкту и вкусу времени, который охотнее примирился бы с безусловной случайностью, даже механической бессмысленностью всего происходящего, чем с теорией, отражающейся во всем происходящем, воли к власти. Демократическая идиосинкразия по отношению ко всему, что господствует и желает господствовать, современный мизархизм, употребляя плохо придуманный термин для плохой вещи, постепенно до такой степени перешел и преобразился в духовное, наиболее духовное, что в настоящее время он уже шаг за шагом проникает и может проникнуть в наиболее строгие, по-видимому, наиболее объективные науки. Мне кажется даже, что он получил уже господство над всей психологией и учением о жизни, отобрав у нее, ко вреду ее, как это само собой понятно, основное понятие активности. Под влиянием этой идиосинкразии на первый план выдвигают приспособление, то есть активность второго разряда, простую реактивность, и даже саму жизнь определили как все более целесообразное приспособление сил внутренних к силам внешним, Герберт Спенсер. Но это заслонило сущность жизни. Ее волю к мощи оставило в тени преимущество, которое имеет наступательное, нарушающее, преобразующее, новонаправляющее и создающие силы, под воздействием которых происходит приспособление. Таким образом, отрицается в организме господствующая роль высших факторов, в которых активно и творчески проявляется воля к жизни. Гексли упрекал Спенсера в его административном нигилизме, но здесь речь идет о большем, чем об управлении.